Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с общественным уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге, представителем некоммерческого партнерства «Родительский комитет» Качесовой Любовью Ивановной. Здравствуйте, Любовь Ивановна.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл наших бесед, связанных, в первую очередь, с юбилеем, с 15 годами работы некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности, охраны здоровья, родительский комитет. Вы, можно сказать, стояли у истоков, вы все 15 лет на передовой. Вообще особая радость, что вы приехали в Москву и есть возможность с вами побеседовать. С чего начиналась ваша работа в родительском комитете? Как вообще вы оказались связаны с этой замечательной организацией? Что послужило импульсом вот для вашего сотрудничества?
Ну, вы знаете, для моего участия в деятельности родительского комитета практически с его основания послужил достаточно печальный случай, когда в 90-е годы шло внедрение сексуального просвещения детей в школах. Начиналось все это у нас в школе с 95 года. Это были уроки типа валеологии. Предмет у нас назывался «Человек и его здоровье». И вот в рамках этого предмета началось такое скрытное сексуальное просвещение, когда вначале детям рассказывают немножко про глаза, про зубы, а потом вываливают, это было начало второй четверти, пятый класс, подробную систему половую человека, строение, терминологии и так далее.
Тогда нужно сказать, что вы были, что вы мама, что вы столкнулись с проблемами, связанными с вашими личными детьми.
Да, конечно. То есть в первую очередь я столкнулась лично как мама, когда моих детей коснулась проблема сексуального просвещения в школе. Фактически в течение 2 лет внедрялся предмет валеологии, а закончилось это демонстрацией мультипликационного фильма голландского «Что со мной происходит», в котором преподавалась техника рукоблудия детям.
Это какие годы были?
Это был 98-й год, и я консультировалась со специалистами, с юристами, и мне сказали, что остановить подобную практику в школе нет другого способа, кроме судебной защиты.
Еще один вопрос. Кто вы по профессии, чем вы занимались, вот когда включились в эту такую, можно сказать, неравную борьбу?
Ну, по профессии я инженер-строитель, и так как у меня муж человек военный, поэтому мне приходилось с ним часто менять место жительства в связи с переводом его
в разные части военные,
в разные регионы. Поэтому на тот момент я не работала, мы недавно переехали, и я занималась воспитанием детей.
Сколько у вас было деток?
Да, у меня 2 детей и дочь, которая попала вот под эту волну сексуального просвещения. Ребенок такой был достаточно одаренный. Она начала с 4 месяцев говорить, с 2 лет она...
С 4 месяцев?
С 4 месяцев у нее было первое слово «мама». В 5 месяцев у нее появилось 2-е слово, и потом у нее как бы набор слов возрастал. С 7 месяцев она с удовольствием слушала у меня книги, маленькие вот эти вот 5-копеечные для малышей. В годик рассказывала мне первый стишок. С 2 лет она знала уже алфавит, причем выучила его, играя на детской площадке с бабушкой в течение месяца. Второй ребенок точно так же, играючи с бабушкой, научился за эти же сроки, выучил алфавит, что для бабушки-педагога это было таким открытием, потому что она сама, как она сказала, я, говорит, никогда не представляла, что дети в таком возрасте за такие короткие сроки могут освоить алфавит.
То есть детки одаренные,
да.
Можно сказать, хватающие все на лету. И вот оказаться вот в такой ситуации, в своей родной школе, где уж меньше всего ожидали, что можно с такой безнравственной стороной жизни столкнуться.
Вы знаете, тем более, когда растешь в семье учителя, вот этот вот перенос любви к маме Это абсолютно защищенность, любовь и глубочайшее уважение к школе. И у меня в жизни всегда были удивительные педагоги. Поэтому вот эта вот открытость, доверие, любовь. И когда вдруг происходит вот такая вот мерзость, естественно, это вызывает только отторжение. Вначале не веришь, что это может происходить.
То есть для вас был стресс и шок, можно без преувеличения сказать, да?
Вы знаете, ну, я не могу сказать, что особый стресс и шок, потому что в это время уже в средствах массовой информации несколько лет вот эта вот полупорнография, вот это вот в СМИ, в печатной продукции, это уже было, но это не затрагивало детей, это был взрослый мир, в котором все-таки дети, ну, опосредованно могли воспринимать отдельно в каких-то семьях, в которых, допустим, эту информацию не дозировали или не ограждали детей.
А здесь через школу?
А здесь, понимаете, школа дает установочные знания. Это абсолютно непререкаемый авторитет.
Базовые, да?
Базовые знания. И поэтому в том и весь ужас был, что это преподавал учитель, преподавал в классе. Более того, у этого учителя сидел собственный ребенок в этом же классе. И вот это вот слушал, воспринимал как норму.
Вы для себя приняли решение, вот пошагово, что вы делали? Вы сначала, очевидно, как вот интеллигентный человек, попробовали побеседовать, наверное, с педагогом, с классным руководителем, с директором, то есть с коллективом педагогическим, или как
вы
действовали?
Да, вы знаете, вы правильно сказали, именно так и было. Я вначале переговорила с классным руководителем, выяснила, что это было такое. Потом переговорила с преподавателем, мы ходили с другими родителями навстречу. Переговорили с директором школы. И когда я поняла в их беседе, что мои вопросы и вопросы родителей фактически не дают никакой гарантии, что подобные мероприятия не повторятся, хотя меня, допустим, в 5-6 классе уверяли, что этого ничего не будет, но в 7 классе это произошло. Я общалась с другими родителями школы.
Вот мне очень важно, как отреагировали, вы же не одна были.
Вы знаете что, с родителями школы старшеклассников. И мне родители, у которых дети учились в это время в 9-10 классе, сказали: ну что вы, говорит, удивляетесь, что она показала такой мультфильм? Она в 9 классе показывает фильм, в котором есть интимные сцены для взрослых людей. И поэтому, раз вот эта вот деятельность уже не первый год осуществляется этим педагогом, директор этому не противостоит. Более того, выяснилось, что директор имела опыт работы в Финляндии, а в Финляндии это уже практиковалось, сексуальное просвещение, то есть она фактически уже была сторонником этой системы. Поэтому, проконсультировавшись с юристами, мне сказали, что у вас другой формы защиты ребенка нет, кроме как судебной. Поэтому, как грамотный человек, берешь юридическую литературу, смотришь образец заявления, как составляется, составляешь и идешь в суд.
Но вы не пытались приобщить к этому еще единомышленников из родителей? Ведь одному, как говорится, вступать в борьбу, это тоже нужно взвесить свои силы как-то? Или там уже настолько эмоционально задеты были, хотели оградить, что уже было не до расчетов вот таких?
Вы знаете, что, ну, во-первых, это потом уже выяснилось, что у меня ребенок был практически, наверное, один, который рассказал. А так как у нее память такая была, ну, она практически дословно мне передала содержание фильма. Может быть, это еще связано и с тем, что когда ребенок вернулся из школы под впечатлением, я открыла дверь, и она вот все свои эмоции, все, что она вот это восприняла, она поэтому со мной поделилась.
То есть она была очень расстроена, подавлена?
Она недоумевала больше. Как такое может быть? Это что? Это все, что ли, так делают? Потому что там шел посыл, что этим занимаются все. И маленькие, и дети. И, естественно, вот этот вот вопрос, неужели это действительно так, у ребенка возник. И я ей объяснила, что этого не может быть. Здесь, конечно, понимаешь, насколько важен все-таки авторитет школы и авторитет учителя. А знаете, когда ребенок хорошо учится, он же открыт и любит всех учителей. И поэтому этот учитель не был исключением, она тоже с большим расположением к ней относилась.
Сколько дочке было лет в это время?
Ну, она с 5 класса преподавала детям предмет валеологии, а потом уже появился предмет биологии, и вот в 7 классе вот это вот произошло. Ну, детям там было кому 12-13, и там даже были 11-летние, по-моему, дети, потому что кто-то шел в 6 лет в школу.
Любовь Ивановна, а у вас вот сразу, как вот многие родители, которых останавливают от решительных шагов, всякие страхи, что это отразится, если вступить в судебное разбирательство, да, с начальством там, школы, что это неизбежно отразится на отношениях этого же руководства к своему ребенку. Это останавливало многих, и они трусили, ну и взвешивали все свои. У вас таких опасений не было?
Вы знаете, я понимала, что это может происходить. Понятна реакция человека, на которого подают в суд. Но я исходила из того, что здесь опаснее. Опаснее, что моего ребенка растлевают, что это может продолжиться в любой другой форме, что может в следующий раз, если ребенок это воспримет под влиянием авторитета школы и учителя, это норма, в ней укорениться в этой мерзости и, упаси Боже, последуют или начнут какие-то эксперименты. И когда я беседовала с родителями, я им говорила, вы понимаете, если наши дети окажутся где-то в подвалах или на чердаках, мы забудем, а мне говорили, что твоего ребенка раскатают, тебя раскатают, двойками задавят. И я вот говорила, что вы знаете, что когда они окажутся в какой-то ситуации негативной, в подвале, на чердаке или еще где-то в каком-то притоне, вы вообще не будете вспоминать ни про пятерки, ни про двойки, ни про тройки. Вы будете думать вообще о жизни ребенка и что вообще будет ли он у вас, в каком он будет состоянии. Но я все-таки рассчитывала на порядочность школы. И поэтому открыто пошла на судебный процесс. И, вы знаете, на сегодняшний день я не жалею, что я его начала.
А поддержали родители вас?
Родители, знаете, открыто не поддерживали. Но родители звонили, рассказывали, какую информацию они знают, какие действия намеревалась осуществлять школа или какие беседы с родителями вели. Ставили в известность меня учителя, и была одна учительница, ныне покойная, она мне сказала, ну, слава Богу, что нашелся родитель, который это остановит.
Любовь Ивановна, вот скажите, что вам тогда помогало? Что для вас было вот таким самым укрепляющим? И самое главное, все-таки один в поле воин, когда за правду человек стоит. Я говорю, с пафосом, но...
Вы знаете что, обязательно вот... Как мы говорим, Господь посылает человека, который даст какой-то совет, какую-то подсказку. И мне родители посоветовали, вы знаете что, вы пойдите вот сюда, в храм, в приход, здесь монастырь, и там у монахов есть больше времени, они могут с вами пообщаться и дать какие-то вот наставления. И я первое, что сделала после обращения к юристам, я поехала в монастырь.
А вы не были человеком еще воцерковленным?
Вы знаете, что воцерковленным я не была. То есть я была крещенная с пеленок, мои дети были крещенные, для меня это была святыня. Я была захожанкой. То есть я приходила там по праздникам еще, то есть подавать записочки. И вот после этого, когда столкнулась вот с такой мерзостью, началось мое воцерковление, и под окормлением батюшек, вы знаете, попадались удивительные люди, удивительные батюшки, замечательные специалисты. Я вот так и встретилась с Ларисой Октябристовной Павловой, которая участвовала в моем процессе. Меня разыскал через православную газету Юрий Михайлович Новолоцкий, который первым из юристов отозвался, и причем он сказал, что я бесплатно буду этой женщине оказывать помощь, защищать ее ребенка. Вот так вот все и получилось.
А с Ларисой Октябристовной, ведь родительский комитет базировался в Москве, а вы в Санкт-Петербурге, поэтому как вот эта встреча произошла?
Вы знаете, ну вот называется слухами земля полнится. У нас была такая организация «Всероссийский женский союз». И одно из отделений было в Санкт-Петербурге, и отделение было в Москве. И эта организация помогала мне, то есть, знаете, вот отозвались разные силы, разные люди, и они предложили свою поддержку от имени общественной организации. Я даже сейчас и не помню, как установился контакт, потому что мне звонили из разных регионов России. Узнавали мой домашний телефон, давали какие-то советы.
А что, ваше дело вот это приобрело такую широкую огласку, что вы говорите, узнали из газет, как люди узнавали?
В принципе, да, появилась в начале информация вот в православной газете «Православный Санкт-Петербург». А потом уже были эфиры по православному радио Санкт-Петербурга, появились другие публикации. И так как это был, ну, такой первый судебный прецедент со стороны родителя, когда он подает в суд на школу по такому поводу, как растление детей, то есть показ фильма, и поставлен был вопрос о незаконности такого показа, то, конечно, это привлекло внимание.
Расскажите поподробнее, как вот это дело развивалось дальше, судебные, вообще взаимоотношения со школой.
Ну, я еще не упомянула, у меня еще был один адвокат Пелевин Андрей. Я обратилась к нему еще до того, как отозвался Новолоцкий, и до того, как я познакомилась с Ларисой Октябристовной, которая стала уже адвокатом у меня у мужа. Потому что противная сторона втянула в судебный процесс мужа, пытались вменить иск, что мы нарушаем репутацию этого педагога, как бы распространяя информацию. Но потом она от своего иска отказалась. И вот на нашей стороне было 3 адвоката, а на противоположной стороне было 4 адвоката. Школа, были представители РАНО и была сама учительница.
А ваш супруг, он вас поддержал безоговорочно с самого начала?
Вы знаете, что очень важно, и я это наблюдаю вот все эти годы, вот единомыслие, система ценностей одна у супругов. И, конечно, мы принимали совместно это решение, консультировались иногда совместно. Мы ходили на консультации, и, в общем-то, здесь он меня всецело поддержал.
И даже то, что его вынудили и привлекли уже как ответчика, это его... Ну, мужчины тоже же разные бывают и по-разному относятся. У вас семья встала единым блоком таким.
Конечно. И более того, вы знаете, естественно, на детей оказывалось давление. Сегодня, разговаривая на современном языке, психологическое насилие, там травля и так далее, и так далее. Все эти технологии применялись тогда. Но самое удивительное, что дети, когда я у них спрашивала, дети, если вам будет тяжело, может быть, надо остановить судебный процесс, они мне говорили, мамочка, ни в коем случае. Потому что они хотели доказать, что то, что преподавалось, было неправильно. Вот маленькие дети это понимали, и они хотели, чтобы это было доказано, и об этом узнали все. И очень хорошо, что действительно, знаете, родители немножко отстранились, наблюдали со стороны, шла все время дискредитация нас, супруга, меня, знаете, как говорят, да, они зациклились на этой теме, это вот у них типа больной вопрос, поэтому они об этом говорят. Ну что вон, дети посмотрели и забыли. Это совершенно миф. Я понимаю, что у них же должны быть какие-то такие оправдательные формулировки, какие-то мотивы, и другой формы защиты у них, как дискредитация, не было. Но знаете, у нас в народе существует формула «Мать, покажи свое дитя, я скажу, кто ты». Если вы меня сами, и именно эта учительница выполняла роль завуча начальной школы, и именно она вручала мне на родительском собрании грамоту за воспитание ребенка, у которого практически не было текущих четверок, вот эту грамоту мы тоже приобщили в материалах судебного дела, когда пытались как-то дискредитировать или подать какую-то недопустимую форму воспитания. Не было у них другой формы защиты. И это я наблюдаю в других процессах, в других конфликтных ситуациях по школам. Другой формы защиты у школы нет, кроме как дискредитировать родителей и пытаться...
Очернить их доброе имя, очернить и их... занизить.
Да, самое удивительное, вы знаете, что именно вот такой ребенок безукоризненный с точки зрения учебы, с точки зрения поведения, вот родитель такой мог дерзнуть на это. Может быть, вот это и было моей самой такой главной опорой, когда я приняла такое решение с супругом, конечно, вместе с ним.
Любовь Ивановна, а вот одноклассники как к этому относились? Отразилось на отношении одноклассников к вашей дочери?
Вы знаете, пытались устраивать ей бойкоты. Какие-то дети дистанцировались, потому что, как мне рассказывали родители, учителя школьные ходили по домам, проводили беседу с родителями. Возможно, это они пытались каким-то образом оказать давление, чтобы я отказалась от иска, забрала свое заявление, но родители как бы дистанцировались. Кто-то демонстративно на родительских собраниях, если пытались нам что-то выговаривать там, вставали и уходили с родительского собрания, чтобы в этом не участвовать.
Кто вставал, уходил?
Родители вот видели, как только, допустим, решались классные вопросы, а потом переходили к обсуждению нашего иска. Вы вот про наших детей что-то. И я родителям на родительском собрании говорила: вы знаете, что в моем иске написано «я в защиту своего ребенка». Про ваших детей, чем вы там дома занимаетесь. Я говорю, вы можете заниматься этими действиями, хоть индивидуально, хоть все вместе, можете собираться целым классом вместе с детьми, без них. Это ваше право. Моего ребенка трогать нельзя, растлевать моего ребенка нельзя, и я не позволю всеми доступными мне способами. Поэтому вот милостью Божией, чудом Божьим, вот таким, с помощью профессионалов удалось получить судебное решение, которое было признано демонстрацией вот этого мультфильма незаконной. Более того, в судебном процессе было выяснено, что программа валеологическая «Человек и её здоровье», которую преподавала в течение 2 лет учитель, тоже была вне закона, она не проходила никакую оценку, никакой допуск не получала.
Но вот вы для себя и для общественности как могли сформулировать и объяснить, что мотивировало людей, которые проталкивали такие программы? Какая у них в чем заинтересованность была? Они получали за это, ну, какие дивиденды?
Дивиденды, ну, это наша учительница стала 2 раза Соросовским грантом. То есть она получала деньги, она проходила обучение у нас на базе Академии последипломного педагогического образования. У нас существовала кафедра валеологии, через нее вот эти западные программы.
Эти фонды, которые существуют заграничные.
Да, поэтому фактически ушло отрабатывание, и она даже предъявила вот это вот
сертификат,
вот эту копию, что она является вот получателем.
То есть это один человек, а заинтересованность директора школы, заучи, кто являлась верхушкой, как это вообще срано было согласовано, если не проходили и нигде это не значилось, ни в каких документах, что это законно?
А вы знаете что, ну там началось комитет по образованию, как обычно, начинают сбрасывать все на более низкий уровень. Районный отдел образования сказал, что вопрос решать на уровне школы, мы этого тоже не знали. А прокуратура, которая городская, проводила проверку, она установила, что данная программа реализовывалась незаконно, было представление внесено в комитет по образованию, и через некоторое время у нас сменился руководитель комитета по образованию Санкт-Петербурга. И новый председатель комитета по образованию даже приглашала на совещание с родителями, с руководителями, сотрудниками комитета по образованию, приносили публичные извинения нам, что вот такое произошло. В общем-то, вот эта ситуация была на тот момент, в 2000 году, в ноябре месяце, в сентябре было вынесено решение, в ноябре произошла вот эта вот встреча уже с новым руководством комитета по образованию.
Это была победа, но ведь 2 года безнаказанно растлевались дети в этой школе, и, очевидно, не только в этой школе.
Более того, в представлении прокуратуры там были указаны 100 школ, там, я сейчас не помню цифры, 500 с чем-то, около 600 школ Санкт-Петербурга эта деятельность осуществлялась, эти программы, программы Российской ассоциации планирования семьи. Программа называлась «Изменения», когда там раздавались и буклеты, и свидетельства женской гигиены. Чем хорош был судебный процесс? Руководитель вот этой вот программы у нас в Санкт-Петербурге, он возглавлял отделение Российской ассоциации планирования семьи в Санкт-Петербурге. Он же одновременно являлся и главой первого детского абортария в России «Ювенты». Поэтому благодаря судебному процессу он вынужден был предъявить документы, когда мы узнали, что 100 городов участвовали в этой программе. Поэтому это общероссийский масштаб. В этом и ценность была победы в этом судебном процессе, потому что в это время решался вопрос о введении проекта «Половое воспитание российских школьников». И вот выигранный судебный процесс окончательно остановил внедрение этого проекта в России.
То есть дальше вы могли и отследить, и это стало известным, что движение этого проекта было остановлено. Вы прослушали первую часть интервью с общественным уполномоченным по правам ребенка в Санкт-Петербурге, представителем некоммерческого партнерства «Родительский комитет» Качесовой Любовью Ивановной. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.